В эфире Раменское радио. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-50-019-81, зарегистрированное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу от 7 апреля 2014 года. Возрастные рекомендации 16+.
Молодежный час. Добрый вечер. В эфире Елена Горьковенко и мои соведущие.
Малышева Дарья
и Казанцев Михаил.
А в гостях у нас фотостудия «Арт-Позитив», ее руководитель Наталья Владимировна Ушкова. И ребята, представьтесь, ребята, пожалуйста.
Шепта Олег.
Борзенко Юлия.
Даша Федотова.
Шоркин Даниил.
Вот так нас много, и это только маленькая часть этой фотостудии. Давайте поговорим, как пришла идея вообще создать эту студию и кто придумал название и логотип.
Идея пришла создать фотостудию на базе Раменского центра творчества в 2013 году в целях реализации технической направленности. А логотип Раменского центра и логотип нашей студии, это все создавалось нашими ребятами, самым первым составом ребят, пришедших в студию. Мы разработали несколько эскизов в виде бумажного носителя, отрисовали это в карандаше, потом перенесли это в цифровой вариант и отрисовали в векторной программе.
А вы сказали, первый состав. Получается, у них какой-то ограниченный период обучения идет?
Да, у нас программы разного уровня. Есть стартовая программа, это одногодичная, так называемая программа «Интенсив». И есть программа двухгодичная, это базовый уровень. И есть продвинутый уровень, это программа 3 лет обучения.
Мы вот видим сейчас этот логотип, а наши слушатели, к сожалению, не имеют такой возможности. В общем, там такой веселый фотоаппаратик нарисован.
Да, с ручками, с ножками, который несет с собой исключительно позитив, радость, потому что мы считаем, что фотографии – это те моменты, которые идут с нами по жизни параллельно. Мы проживаем эту жизнь, мы создаем кадры, фиксируем все, что нас окружает. Поэтому мы пошли от того, что радость – искренность какая-то. Молодежь все-таки, с ними очень приятно работать. И ребята первого состава, это были те ребята, которые посещали у меня, как у педагога дополнительного образования, студию «Волшебные краски». Это была из-за студии. Дальше она трансформировалась в фотостудию. И весь этот состав ребят, имеющих подготовку по композиции, по живописи, по графике, перешли к нам в студию. Возраст ребят первого набора – это 13-15 лет.
Как интересно, то есть из художественной
направленности мы перешли в техническую направленность, причем изначально с Ларисой Николаевной, с нашим директором, мы заложили основу оснащения нашей студии, мы совсем немножко заложили, это было 2 компьютера, это был бумажный фон, крепежи под бумажный фон, 1 осветительный прибор, стойка, штатив и фотоаппарат.
А сейчас ваша студия выросла?
В объеме охвата детей, да, мы выросли очень сильно. Если первый наш набор был 12 человек, и первый выпуск как раз, все 12 человек, начиная с 1 сентября 2013 года, дошли до 31 мая 2014 года. Мы выпустили ребят с портфолио, то есть поставили перед собой задачу максимум. Мы справились с ней. Сейчас уже 2018 год, и нас сейчас 60 человек.
А как вы набираете к себе?
Набираем очень просто. У нас день открытых дверей, мы встречаем всех желающих, конечно же, проводим перед этим какую-то рекламную продукцию, раздаем, делаем наклейки на так называемых транспортных остановках, там, где ребята часто ожидают автобус, кто едет издалека, и тем самым набираем еще через социальные сети, у нас есть своя группа ВКонтакте. Конечно, благодаря тому, что есть уже опыт работы, есть выставочный вариант, есть конкурсы, мы охватываем большой момент. Это и Раменский муниципальный район, и также ездит несколько человек из Воскресенска, Удельный, Кратово, хотя это тоже Раменский муниципальный район, но приятно, что ребята посещают занятия.
То есть у ребят уже даже выставки свои проходят?
Да.
А расскажите, где можно посмотреть, как часто выставляетесь? Это массово или есть уже персональный у кого-то, может быть?
На весь учебный год мы запланировали большое количество выставок, начиная от нашего образовательного учреждения, в рамках которого мы обязаны представлять выставки по итогам изучения разделов своей программы. И обязательно нас всегда приглашает Раменская межпоселенческая библиотека, Раменское отделение ЗАГС. Там мы всегда свое творчество выносим в массы и считаем, что это самый лучший опыт на таких вот площадках представлять творчество ребят подрастающего поколения.
Вот ребята тут заскучали, давайте по очереди начнем вот так по кругу. Почему пришли в фотографию, да, и какой любимый жанр, что любишь фотографировать?
Ну, что я люблю фотографировать, это, ну, большинство людей, потому что это живые эмоции, и когда ты фотографируешь людей, ну, это несешь частичку себя по их эмоциям. Ну, также люблю фотографировать природу, какие-нибудь животные. Это же все интересно, и, ну, на одном становится невозможно, и ты, ну, впоследствии просто больше, там, уделяешь своим любимым, там, фотографиям, то, что ты любишь фотографировать людей, да, больше фотографируешь портреты. А потом уже обращаешь на все остальное и, ну, так же все фотографируешь.
А почему решила заняться фотографией?
Потому что люблю фотографировать.
Ты сколько уже в кружке?
1 год.
В фотостудии. Так, а ты?
Ну, я что раньше любила очень путешествовать, и во время путешествия постоянно, ну, снимал пейзажи из своих, ну, близких. И потом, когда я узнала о том, что в нашем городе есть фотостудия, я решила записаться и научиться более профессионально снимать. Ну вот, я люблю снимать пейзажи и животных. Ну, пейзажи, потому что в пейзажах передается красота природы и животных, ну, их эмоции.
Так, Олег, правильно?
Да, Олег.
Сколько ты уже занимаешься?
Занимаюсь первый год. Ну, как, отучился, вот сейчас второй заканчиваю.
Расскажи, чему ты научился за этот год?
Ну, самое важное, в чем я, зачем я пришел, собственно, в фотостудию, это научиться снимать репортажи, которыми я, собственно, занимаюсь в школе. Потому что я рано на том моменте понял, что мой уровень фотографии не дотягивает до того, который нужен, собственно, школе. И узнав, что есть фотостудия, я решил увеличить свой навык и тем самым на данный момент снимаю на более высоком уровне, чем было раньше.
Ты говоришь репортажи, то есть ты прям вот с места событий делаешь...
Ну, как место событий? Спортивные мероприятия, скорее так. Потому что у нас, да, с первой школы, у нас очень часто есть, например, дни здоровья, на которых, собственно, наши мои одноклассники, собственно, наши ученики занимаются, ну, на спортивных мероприятиях проводят. И заснять именно сам момент, когда ловятся эти эмоции, этот прорыв, к, например, к финишу или, наоборот, на старте, это очень важно поймать этот момент, а не просто замыленная какую-то фотографию, которая, ну, может с ней получаться каждый.
Наталья Владимировна, а если, вот я просто в тему съемки в движении, да, есть ли у вас отдельный урок, может быть, посвященный вот этой теме? Это же ведь очень важно, это отдельное направление.
Да, это очень сложная тема, которая для себя требует большого количества внимания. Апробацию данной темы очень удобно проходить на улице. Это спорт, потому что мы охватываем в программе не только съемка пейзажей. И, конечно же, репортажем может быть и съемка мероприятий в школе, это школьная жизнь, рубрика «День за днем», пожалуйста. Ну и стоит попробовать даже друг друга. Это ролики, это скейт, это велосипед. Тонкостей там очень много. Главное иметь усидчивость, внимательность и настойчивость. Не стоит огорчаться, если что-то не получилось. С первого раза мало кого получается. Можно поймать момент удачного кадра.
Есть ли у тебя любимая фотография, возможно, своя или у кого-то из ребят на выставке была?
Ну, больше всего мне нравятся разные фотографии. Ну, больше всего свои. Все-таки это то, что я фотографировала. Мои идеи, мои мысли. Моя любимая фотография – это фотография моей собаки. Как она смотрела. Ну, я удачно поймала этот момент. И получилось, что он смотрит красивыми глазами. Ну, четко прописали глаза. Это моя любимая фотография.
Если позволите, дополню. Так как наша студия является большой дружной командой, и ребятам тяжело, конечно, сделать выбор. Все равно мы работаем всегда в команде. Если вот сейчас ставилась задача перед всеми создать выставку, посвященную весне, под названием «Дыхание весны». Ведь каждый из ребят пришел со своей идеей, какую работу он выставит. Мы отсмотрели все работы у каждого. Кто сомневался в выборе, мы подсказали, смогли выбрать, смогли подобрать формат, оформление. То есть одно вытекает из другого. В тот же момент каждый делает свой выбор, но мы где-то подталкиваем, подсказываем, настраиваем. И получается общая композиция. Раскладывая все работы, мы видим, каких пятен не хватает. Желтых. Ищем работу, у кого есть с желтым пятном. Это тюльпаны. Вот, например, Юля, она сейчас это не упомянула, но у нее очень... Яркая фотография тюльпанов, выполненная в ботаническом саду. Так же, как у Дарьи, так же, как у Дани, отражение весны, у Олега тоже свое прочтение весны. У каждого из ребят, кто посещает студию, свое понятие весны. Но каждый внес свою лепту. Тот-то в цветах, в пейзаже, в прилете птиц. То есть весну мы отразили, и вся вот эта композиция из работ составила нашу выставку.
Хочется отметить, что наш ведущий Миша, он тоже занимается в вашей студии. И я хотела бы тебе задать такой вопрос. Вот ты сидишь, молчишь. Возможно, тебе с помощью фотографии проще передать свои чувства и эмоции, потому что там, ну, говорит вот твой взгляд, да, то, как ты видишь.
Да, получается проще передать, потому что есть такие вещи, которые словом не описать. Но при помощи фотографии человек может понять, что и когда было.
А что ты любишь фотографировать?
В основном я фотографирую природу.
А дополнить я хотела бы, что Миша у нас в студии после приобретения студийного оборудования является очень хорошей моделью. Он получает образование основное в школе номер 8 и входит в кадетский отряд. И когда он к нам пришел в форме, мы сразу же приметили, все, это наша модель. Мы выставили свет, все настроили и проработали, и Миша нам очень успешно и изложил все свои эмоции. И серьезность, и какую-то веселость, и грустность. То есть разное настроение он передал, себя в разном настроении, передал все это в кадре. У него это очень хорошо получилось. То есть работа не только фотограф, у нас работа еще моделью. И, соответственно, ребята перед каждым кадром стараются на друг друга посмотреть, если это студийная съемка, поработав немножко над образом, значит, здесь можно еще подключить и визажиста. Наверное, так. Поэтому мы не только фотографы, мы стремимся еще быть и в разных ипостасиях. И Даня вот у нас часто снимает весь процесс со стороны, пока мы работаем. То есть каждый понимает свою задачу. Олег пытается все запечатлеть. Когда мы идем на выставку, когда мы с выставки на фотопленэр, вокруг озера, казалось бы, вокруг озера мы накрутили столько кругов, уже мы знаем там каждый уголок, и все равно находим что-то интересное в любое время года.
Это здорово. Хочется отметить, что вы в прошлом году стали победителями премии губернатора. Вот. И, возможно, за счет этого уже увеличилась база техники в студии.
Да. Свет. Вы знаете, очень прекрасно мы вышли на этот конкурс. Я благодарна родительскому комитету. И когда я проводила собрание, поступило предложение поучаствовать именно от родителей. Вот от Юлиной мамы, от Светланы Михайловны. Все поддержали эту инициативу. Мы быстро воплотились в команду. Написали проект под названием «Преображая мир». Мы не стали отталкиваться от названия нашей студии, потому что топтаться вокруг одного и того же не хотелось бы. Мы назвали этот проект «Преображая мир». Собрали команду, участвовали в категории «Команда» в направлении «Вектор развития» от образования, соответственно. И этот проект нам дал большую проверку на прочность в плане командного духа, защиты, поддержки, опоры. Ну и в плане того, что мы стали победителями, это вообще было огромное, просто какая-то, не знаю, огромный подарок для нас, потому что никто не шел за победой, шли за участием. В первый раз мы участвовали, пробовали свои силы. И вот так вот получился такой красивый радужный итог. Получив эту премию, прям в преддверии самого Нового года, было сразу же спланировано, что мы приобретем. Планировали мы все с ребятами. Мы составили прайс, что нам нужно в первую очередь. Мы раскинули это с финансовой точки зрения. Все это подыскали, где нам удобно. Три точки в Москве мы объездили для приобретая это оборудование. И что же в итоге? В итоге мы получили отдельный держатель для нашего фона, потому что мы переехали из одного кабинета в другой. Нам отремонтировали в этом году два образовательных кабинета в Центре творчества, и нам выпала честь в новый кабинет переехать. Потом мы узнали о победе, потом мы приобрели это оборудование, и теперь мы пытаемся развиваться в этом. Приобрели стойки, осветительные приборы, синхронизацию, которая соединяет радиосинхронизации, которая соединяет все вспышки, объективы разные по структуре и по функционалу. В общем, пополнили себя тем, чего не хватало. Фильтры, софтбоксы, октобоксы, то есть много чего, чего не было. А не было у нас многих вещей. Так что нам очень приятно, что нас выделили в числе победителей, мы благодарны. И будем продолжать развиваться дальше.
А с сегодняшнего дня начинается набор на новую премию. Будете ли вы принимать участие?
Мы соберемся снова всей командой, мы это обсудим за чашечкой чая, с конфетами, конечно, потому что все надо делать на позитиве, на том, чтобы ребята сами осмысленно сделали шаг, потому что не просто участвовать, это же надо написать заново проект и подытожить, что уже было за этот год сделано, и заложить что-то новое. Мы же писали его и представляли как еще нереализованный проект, а сейчас мы его практически дореализовали. Вот останется провести еще семинар с педагогами дополнительного образования в рамках данного проекта, и можно ставить жирную точку и двигаться дальше. Просто так же дальше участвовать.
А есть еще какие-нибудь проекты, на которых вы участвовали?
Да, мы участвовали. Я думаю, об этом может рассказать Юлия. Она участвовала с каталогом. Юль, расскажи, что это был за проект и где ты применила свой навык.
Это был, я ездила на конференцию в Электросталь и в Ивантеевку. Там я печатала каталог денег. У меня была тема «Личность на купюрах» на примере анализа бумажных денег за банкнот англоговорящих стран. То есть я смотрела на купюры и узнавала жизнь тех, кто изображен на них. И провела такую исследовательскую работу, и победила и в первой конференции, и во второй. И сейчас поеду на третью еще в Обнинск. И с таким же уверенным
подходом
хочу тоже победить.
Что за банкноты? Там были какие личности?
Я делала англоговорящие страны, я брала банкноты США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Канады.
Почему мы это делали? Мы же не только фотографируем, мы просто жмем на кнопку. Мы, конечно же, думаем, рассуждаем, на все на это смотрим. Плюс мы учимся делать верстку всего полученного материала в готовый продукт. То есть любой итог образовательной программы, всего образовательного процесса – это продукт в виде портфолио. Юля опередила всех. Но не в плане портфолио, а в плане апробации навыка своего, чтобы применить именно его на тот момент, это как раз был февраль месяц, чтобы сделать сам каталог. То есть от первого титульного листа до завершения. Там очень много разворотов, порядка 28, большой охват идет. И этот же навык Юля принесла, и так же, как другие ребята, в свое портфолио. И 25 апреля на отчетном концерте Раменского центра творчества в ДК «Сатурни», который будет проходить на этой базе, в 6 часов вечера мы будем представлять все свои портфолио, как на бумажном носителе, так и в электронном виде, плюс выставка. То есть не просто получение красивых кадров и кладем их в стол, мы их применяем на выставках, на конкурсах, на конференциях и, соответственно, на отчете сами перед собой ставим итог своей деятельности.
А как у вас появилась любовь к фотографии? Ну, то есть, прежде чем ребят организовать, вы же наверняка сами к этому пришли.
Да, я переняла это от своего папы. Папа очень увлекается фотографией, он меня снимал, начиная с детства. И все это постепенно, была у него своя лаборатория дома в те прекрасные времена. Вот. И все это перешло от него, потому что умение видеть композицию, уметь поймать эмоции ребенка и на всех уже взрослых каких-то мероприятиях после завершения, по завершению школы, по поступлению в институт, я постепенно перенимала это. После этого я поняла, что мне надо в это углубиться. Я пошла в магистратуру, окончила магистратуру художественное образование в педагогическом вузе. И дальше уже с этой идеей двигалась и получила поддержку от нашего директора, от Ларисы Николаевны Комиссаровой. И все это постепенно вот переросло в такие крупные масштабы, с такой хорошей площадкой. Мы находимся в центре города, это очень удобно всем, в доступности и ребятам, и нашим друзьям, коллегам. Мы общаемся очень со многими. И с Уденинским центром, и с Быковским центром творчества, и в Томилино у нас есть тоже прекрасные студии, наши друзья. Перенимаем опыт других коллег.
А вы как фотографы, вы любите фотографировать, а сниматься или сами фотографироваться вы любите?
Да, я, наверное, скажу, что люблю.
А ребята?
Тоже.
Единогласно. Да, да, они любят, очень даже. Вот сейчас стал вопрос, давайте сделаем селфи. Да, без проблем.
То есть это тоже как отдельный жанр имеет место быть.
Да, это очень важно. Именно благодаря таким кадрам мы смогли завоевать сердца других ребят. Простотой, открытостью, умением здесь и сейчас делать что-то такое интересное, необычное, которое подвластно любому, у кого есть вот этот любой телефон.
А мы говорим о фотографии, а как она зародилась?
У нас об этом есть интересные факты, Миша, мы про это чуть позже послушаем, записали отдельно. Давайте поговорим о том, что фотография для вас, ребята, это хобби или вы хотите стать профессиональными фотографами? Ну, также по очереди давайте.
Ну, для меня фотография это пока что хобби, но я собираюсь стать, ну, профессиональным фотографом и связать с этим, ну, мою профессию.
А что бы ты хотел фотографировать? Ну, это фотограф в каком-то печатном издании или фотография природы как фотохудожник?
Ну, больше, наверное, как фотохудожник просто.
В моем случае это пока тоже как хобби. В плане профессионально, если заниматься этим как профессия, то нет. Профессию я выбрал себе другую, более приземленную, учитель истории. Более приземленные. А в плане фотографа, ну, как дополнительный заработок, например, снимать мероприятия. Мне всегда нравится снимать именно то, как люди выражают свои эмоции, именно не специально, не наигранно, как это можно снимать в студии, когда человек стоит, на него светит и прожектор, ну, свет, и они пытаются что-то выразить. А именно как в живом общении.
Юля, тебе?
Для меня это тоже пока хобби. Ну, возможно, я думаю стать фотожурналистом, но что-то связанное с журналистикой или... Ну, я не знаю, но пока что для меня это хобби.
А тебе больше нравится фотографировать или фотографироваться?
И то, и другое.
За особенно.
А что главное вот в построении фотографии? Как бы на что обратить внимание или...
В зависимости от идеи данного продукта, что мы хотим в дальнейшем получить. А так зависит, конечно, композиция, настроение, цвет. Ведь черно-белая фотография, она тоже по-своему хороша. Мы сейчас в основном все рассуждаем про цветную фотографию, а стоит затронуть еще и черно-белую. В ней тоже очень многое можно отразить.
А какие еще направления фотографии есть?
Вот мы хотим изучить новое направление люминографии, рисование светом. Буквально завтра мы планируем это вечернее время. Нам нужно, чтобы в кабинете было очень-очень темно. Мы это искусственно создадим. Ну и в 7 вечера уже тоже будет темно. Так что в этом направлении мы хотели бы тоже развиваться, потому что есть техника, ее надо применять, с ней надо работать и работать очень плотно. Потому что это не просто выставил аппаратуру и щелкаешь на кнопку, а есть еще некие казусы, которые надо рассмотреть. Как это может получиться, рисование светом? Это же полная темнота, и можно использовать даже обычный iPhone. То есть как выставить фотоаппарат с выдержкой, через какой период времени появится изображение, выполненное телефоном или фонариком, например, на фоне модели, которая не должна двигаться, а сидеть статично.
Еще такой мини-опрос, да, для нашей группы. Раньше фотографии печатали. Печатаете ли вы их сейчас? У вас фотоальбомы или все-таки все на компьютере лежит и вот только для выставок и все?
Не, ну конечно же мы печатаем, мы представляем на выставках. Также мы сейчас делаем свое портфолио. Портфолио это, конечно же, будет и на печатной основе, и также можно это все и просмотреть на компьютере. Это все зависит от того, ну что ты хочешь. Можно и печатать, можно и также оставлять.
Я имею в виду для домашнего использования. В своей сфере фотостудии это понятно, то, что это
ну,
нужно.
Конечно, хочется же потом в дальнейшем взять альбом, посмотреть все, вспомнить как-нибудь времена. А так просто сидишь там возле телефона или компьютера, и ну, не то ощущение.
Ну, в моей семье больше любят печатать фотографии, особенно семейные, потому что потом приятно открыть ну, бумажный альбом, и его спокойно в кругу семьи пролистать, чем сидеть перед компьютером и смотреть.
Ну, в моем случае у меня равносильно. В основном мне, конечно, фотографии держатся на каких-то носителях, либо же, собственно, на компьютере. Но в большинстве своем, конечно, тоже и печатаю, потому что те же самые мероприятия в школе, ну, их печатаем на стенгазету, еще на альбомы, например, выпускные те же самые. Поэтому мне больше нравится, конечно, когда они распечатаны, потому что это тоже какие-то ощущения, когда трогаешь саму фотографию, когда смотришь на нее не через монитор, а именно на каком-то красивом, красиво сделанной материале. Ну, да, материале.
Ну, для меня, кажется, лучше распечатать самые такие эффектные работы и поставить их в рамочку, и поставить их в какое-то видное место, а так лучше все сохранить на компьютере и отправить там родным, которые живут в другом городе и в другом регионе, и чтобы они тоже посмотрели, какие работы я сделала.
Предлагаю послушать интересные факты про фотографию, а пока сделаем селфи.
Хорошо.
Интересные факты.
Представляем вашему вниманию подборку самых интересных фактов из истории развития фотографического искусства и фотографической техники.
Первый портрет с искусственным освещением был создан в 1879 году Левицким. На создание кадра потребовалось 15 секунд.
Первым человеком, который сумел сделать фотографический снимок постоянно, был Джозеф Ньепс. Самой первой фотографией в истории считается кадр «Вид из окна», созданный в 1826 году. На процесс создания снимка потребовалось 8 часов.
Первая кассета – один из прототипов современной фотопленки, который имел 12 листов светочувствительной бумаги и, соответственно, требовал 12 кадров, весил 15 фунтов.
Первым человеком, изобретшим негатив, был Фокс Тальбот. Это событие произошло в 1839 году. В этом же году Ипполит Боярд представил печатные снимки.
Основа для создания цифровой камеры была изобретена в 1973 году. Это был прибор с зарядовой связью, с помощью которой можно было получить изображение размером 100 на 100 пикселей. Первая астрономическая электронная фотография была сделана с помощью этого устройства в следующем году.
Фотобумага впервые была изготовлена из асфальта. Точнее, асфальтный лак наносили на медную или стеклянную пластину.
История цифровой фотографии начинается с камеры Mavica, созданной компанией Sony в 1981 году. Mavica – это прототип современной системной камеры со сменной оптикой. Фотоаппарат создавал снимки с разрешением 570 на 490 пикселей. Тогда фотокамеру позиционировали как статичную видеокамеру, результатом работы которой было не видео, а статические изображения.
Камера обскура, которая стала прообразом современных камер, используется и по сей день для производства интегральных микросхем и в качестве специального пленочного фотоаппарата.
Официально первая цифровая камера в мире появилась в результате трудов фирмы Kodak. Тогда изображение создали и записали на аудиокассету. Время записи изображения с момента нажатия кнопки было 22 секунды. Термин «мегапиксельная» впервые использовался в 1984 году.
Первая цветная фотография была сделана в 1861 году Джеймсом Максвеллом, английским физиком.
Первый автофокус в мире для зеркальной фотокамеры был использован в камере Polaroid в 1979 году, а в 1985 году Minolta произвела камеру, которая в конечном итоге стала стандартом для зеркальных камер.
Появление первых пластин для цветной фотографии датируется 1904 годом. Произведена она была компанией Lumière.
По данным статистики, в настоящее время только 2 из 10 фотографий, сделанных цифровой камерой, напечатаны на бумаге.
Первая аэрофотосъемка была проведена французским изобретателем в 1858 году. Он снимал Париж с воздушного шара.
Самая старая камера была продана на аукционе в Вене в 2007 году, установив при этом абсолютный рекорд и став самой дорогой фотокамерой, когда-либо проданной на аукционе. Редкостная модель называется Daguerreotype Frères. Она была продана за почти 800 тысяч долларов США. Стартовая цена была 125 тысяч долларов.
Первые фотографии в России появились благодаря физику Фритше. Он получил фотограммы листьев методом Talbot.
Первые цветные, они же первые ретушированные фотографии, были созданы еще в 1840 году. Цветность была получена путем раскрашивания изображения акварелью.
Первая цветная фотография в России была опубликована в записках Русского технического общества. Это был портрет Льва Толстого.
В России первая камера на основе теории Дагера-Тип была изобретена Грековым еще в 1840 году, то есть через год после изобретения фотографии. Алексей Греков также проводил эксперименты с фотографиями по методу Тальбота на светочувствительной бумаге.
Молодежный час. Продолжаем выпуск.
Здравствуйте еще раз. В студии «Молодежный час» Елена Горьковенко.
Малышева Дарья.
И Казанцев Михаил.
В гостях у нас Анна Михайловна Тушина, руководитель двух театральных студий «Маска» и «Художественное слово». И ее подопечные – это Максим, Ира и Вика. Всем привет!
Привет всем!
Привет всем!
Привет всем!
Здравствуйте!
Самая маленькая и самая серьезная.
Во-первых, хочется вас поздравить с наступающим Днем театра, который завтра все будут отмечать, да? Вы будете, кстати, праздновать как-то?
Ой, знаете, у нас столько работы, что мы праздник будем отмечать в работе, потому что у нас предстоит районный фестиваль театральный «Солнечный зайчик». Вот, у нас предстоит конкурс чтецов, где вот как раз Вика, Максим будут принимать участие. То есть работы очень много, поэтому это будет номинально. А вот подготовка к 9 мая уже началась полным ходом. То есть работы много, поэтому мы в работе.
Но у вас тут такие разновозрастные дети. У вас в студиях как-то подразделяется младшая, старшая группа или все вместе занимаются?
Знаете, да, подразделяется, но я уже в связи с опытом, да, вот с таким приобретенным, меня никто не переубедит, группы должны быть разновозрастные. То есть театр – это такое дело, где одного возраста дети, они могут в какую-то игру сыграть, да, но спектакль ставить интереснее, когда дети разного возраста. Вот. И, наверное, педагоги маститые мне скажут, что я не права, и это не педагогично, но все-таки я, наверное, с этим буду спорить, потому что даже в какой-то год я пробовала делать группу одного возраста, но, к сожалению, пришлось ее расформировать и детей раскинуть по разным возрастам. Но все равно небольшая градация есть, конечно. Конечно.
Возможно, наши слушатели хотят также поздравить вас или просто задать какие-то вопросы. Это можно сделать по номеру телефона 46 393 27 или по номеру телеграмма и вайбер 8 925 591 07 86. Пожалуйста, задавайте свои вопросы.
А какие вы спектакли ставите?
Спектакли самые разные, но единственное хочу сказать, что я не делаю спектаклей на современный лад, потому что я считаю, что это такой немножко такая форма КВНовская. Мы можем сделать какую-то небольшую инсценировку, ну, допустим, даже День театра, да, если бы у нас был какой-то капустник, да, можно было бы сделать. Спектакли чисто классические, то есть обычные драматические спектакли, сказки. Обязательно, особенно к Новому году. Даже несмотря на то, что дети взрослые, я им всегда говорю, что сказку на Новый год никто не отменял. Вот. А так берем очень разные, начиная от детских пьес, заканчивая уже чем-то серьезным. И самая серьезная последняя у нас была работа, это молодой драматург Ася Котляр «Ангелы не плачут» на тему алкоголизма. Но очень сильный был спектакль, даже несмотря на вот возраст маленьких детей. Но там были подростки, у меня 17-18 лет, 16-17-18 девочки. Вот, он был очень сильный, этот спектакль. Вот. То есть совершенно разный, абсолютно.
Вик, тебе сколько лет?
Мне 9 лет.
Ты давно занимаешься в студии?
Занимаюсь я 3-й год.
Нравится?
Очень.
Есть любимая роль?
Мне все роли нравятся.
Все роли нравятся? Ир, а может быть, прочитаешь кусочек сразу, да, чтобы такую атмосферу создать?
Да, давайте я прочитаю стихотворение, отрывок из стихотворения Сергея Есенина «Письмо к женщине». Вы помните? Вы все, конечно, помните. Как я стоял, приблизившись к стене, взволнованно ходили вы по комнате и что-то резкое в лицо бросали мне. Вы говорили, нам пора расстаться, что вас измучила моя шальная жизнь, что вам пора за дело приниматься, а мой удел катиться дальше, вниз, любимая. Меня вы не любили, не знали вы, что в сомнище людском я был, как лошадь, загнанная в мыле, пришпоренная смелым ездоком. Не знали вы, что я в сплошном дыму, в развороченном буре быти, того и мучаюсь, что не пойму, куда несет нас рок событий. Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии, когда кипит морская гладь, корабль в плачевном состоянии. Вот, собственно,
все. Спасибо большое.
Да, причем я хочу немножко добавить. Я стараюсь, чтобы ребята выбирали, ну, особенно уже вот в старшем возрасте, чтобы они что-то выбирали, что им нравится. И вот Ирина выбирала сама, и причем это мужское стихотворение по большому счету, но она его выбрала сама, и я только поправила в какие-то моменты. То есть она его, по сути, это была индивидуальная работа, можно вот так сказать. Ему уже на нескольких фестивалях были, на нескольких конкурсах она брала и лауреат первой степени, и лауреат второй степени. Вот мы из Балашихи привезли лауреат второй степени, она его читала. То есть причем там именитое жюри было из ГИТИСа, педагог по сценаречи. И она вот ее отметила. Максима отметили, тоже очень большой наградой. У него есть очень трогательный монолог «Сироты». И его вообще ему дали специальный диплом за раскрытие художественного образа. Но он очень вживается в любую роль, какая бы ему ни досталась. Поэтому вот ребята все равно самостоятельное какое-то, ну, как бы участие, да, или вот подготовка, она тоже очень важна, потому что дети раскрываются.
Стоит отметить, что Максим у нас еще в школе юного журналиста занимается, и вообще, что все творческие личности пересекаются. Тут выяснилось, что Анна Михайловна знакома с Натальей Владимировной, что они в одной школе преподают, и это здорово, что мы в Раменском такая большая творческая семья, всепоглощающая, всеобъемлющая. Так, у вас две студии. Как вообще они появились?
Ну, начнем с самого, так сказать, начала, с того, с чего началось. Вообще, я когда поступила учиться, я очень для себя это решила неожиданно, что надо получить высшее образование. И я решила идти учиться туда, где мне нравится. Это был Институт культуры. Я поступила на режиссер театрализованных представлений преподаватель. И на втором курсе я поняла, что нужна практика. Потому что теория – это теория, а практика – это практика. Я пришла в КДЦ «Сатурн». Виктору Павловичу Стрельникову, вот, и рассказала о себе в двух словах, что я вот такая-такая, хотела бы попробовать. На что он мне сказал, взглянув на меня, говорит, ну, давайте попробуем. И вот восьмой год мы пробуем. А уже спустя год отработав, или даже полтора, я совсем случайно получаю звонок от Вогмана Леонида Абрамовича, он был концертмейстером в Доме творчества, что у них нет педагога по театру. Я говорю, хорошо, я вернусь через неделю, мы с вами обсудим. И вот так вот я совершенно случайно тоже так попадаю в Дом творчества. Но обе площадки для меня стали уже родными. Дом творчества, он более такой, знаете, камерный, он какой-то вот по-домашнему, там небольшой зал, там маленькая сцена. И как раз вот там возраст детишек начинают с 6, ну и до 13 лет. А в КДЦ «Сатурн» дети занимаются уже постарше, начиная от 9-10 лет и до 18, или даже, может быть, кто постарше, кто не захочет уходить. Вот. Ну вот девчонки сейчас у меня самые старшие, им скоро 18, то есть они у меня самые взрослые. И вот таким образом существуют две площадки, но я четко для себя всегда понимаю, что вот у меня дети пришли в Дом творчества, они занимаются там. Пришли у меня дети первый раз в КДЦ «Сатурн», значит, они там. Но и бывает такое, что я, ребят, всегда взаимопомощь. То есть, если мне надо помощь ребят из Сатурна в Доме творчества, то не вопрос, они помогают. И вот я их всегда, иногда я их так вот передергиваю. Поэтому обе студии в Доме творчества вот уже 6-й год, а в Сатурне 8-й год.
У нас на прошлой неделе в гостях была Ирина Александровна Ляпина из сельского поселения Вялковское. У нее две студии, детская и взрослая. И, в общем, взрослая возникла после того, как... Люди подошли, да, 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 и сказали, а вот дети занимаются, мы тоже хотим, к вам подходят, просят.
Знаете, подходят. Последние 2 года, наверное, все чаще, но я бы, наверное, пока сама еще не могу разорваться на столь, на такое количество, потому что у меня детей много, у меня в Доме творчества порядка 80 детей, в Сатурне у меня порядка 30, то есть достаточно много детей, поэтому пока очень сложно, а так как я в единственном лице и режиссер, и костюмер, сценограф и все остальное, то, конечно, пока сложно. Ну, а потом, знаете, в нашем городе существует столько драматических театров вот, народных, да, в Воровском у нас Содружество актеров, у нас есть театр оперетты, в который я, кстати, сама хожу, вот, и недавно была премьера, в которой я очень волновалась, да.
А что за спектакль?
«Эй, Труффальдино». Да-да-да. Вот. Спасибо. Очень была сложная роль, потому что типаж совершенно не мой, вот, но работали, работали, еще раз работали. Вот повтор будет в октябре, так что кто не успел, всех просим обязательно прийти посмотреть. Вот. Поэтому я думаю, что взрослому человеку есть куда себя реализовать, но вот пока меня не хватает. Вот если мои студенты подрастут и будут мне помогать с малышами, может, тогда мне останется время и пригласить уже, кто, ну, кто захочет, старшие люди. Так было бы на самом деле интересно, потому что тогда, понимаете, диапазон сразу открывается, да, можно какие-то вещи серьезные делать, и уже старшие это есть старшие, да, потому что опыт не отнять, вот, ну вот, я думаю, в перспективе.
А сколько лет самому старшему занимающемуся?
Ну вот 18 будет девочкам, это вот они самые старшие, то есть на сегодняшний день им 17, вот в этом году им 18 исполняется, в прошлом году у меня девочка была 18 лет, но она поступила в Коломну учиться, и уже, к сожалению, ей пришлось от нас уйти, потому что дорога занимает много времени, вот. А так вот 18, но я думаю, что девчонки, пока вроде у них нет желания уходить, поэтому я думаю, что они на следующий год останутся, и уже я их хочу задействовать в качестве именно помощников.
А вот вы говорили, что вам тяжело быть и сценаристом, и костюмером, а старшие ребята вам в этом помогают?
Ну, знаете, мы всегда обсуждаем. Ну, по крайней мере, я стараюсь прислушиваться к их мнению, даже в выборе пьесы. Я, допустим, приношу там 2 варианта, к примеру, да, вот, и мы читаем одно, второе, и уже делаем какой-то акцент. Малышей, конечно, там я могу, и то, я их спрашиваю, как вы думаете, вот здесь вот, как интересно бы было, вот. То есть уже те, кто не первый год занимаются, с ними обязательно идет какое-то такое общение, и спрашиваю их интерес, как бы они себе это представили. Иногда даже сценарий корректируем, обсуждая что-то вместе, корректируем сценарий.
А как обстоят дела с костюмами, реквизитом? Вы откуда-то берете или все сами делаете?
Ну, знаете, база уже есть какая-то наработанная, да, то есть костюмы, а потом я такой, как это, минимализм у меня в спектакле, то есть я стараюсь, и некоторые спектакли делаются с каким-то элементом только, допустим, если это у нас звери, то не обязательно на него одевать шкуру зверя, да, то есть сейчас есть чудесная возможность так аквагрим использовать. Вот. И какой-то условный, может быть, элемент, там, если это собачка, то там, может быть, здесь вот, да, и какие-то ушки одеты, то есть минимум какой-то. Вот так, наверное, даже интереснее, потому что все-таки человек никогда не станет животным, и так, ну, это сложно, это невозможно сделать. Поэтому, а именно если брать как сцену оформления, то в Доме творчества я стараюсь, чтобы на ней вообще ничего не было, в Центре творчества, потому что она у нас небольшая, и чтобы место было для зрителя. Вот, что-то навесное используем, баннеры распечатываем, ну, какие-то такие вот моменты.
А вы ездите все вместе в театр?
В театр все вместе. Знаете, мы только стараемся выходить, вот если у нас здесь в КДЦ «Сатурне» какие-то привозят что-то, может, на концерты. Вот, вот недавно у нас Ирина участвовала, она ходит еще в хоровую школу, она участвовала, подскажи мне,
Я участвовала, принимала участие в концерте Натальи Герасимовой. Она была участницей шоу «Голос 6», и наш хор принимал участие
в этом концерте. Да. И вот мы ходили на такой концерт. Ну и какие-то представления. Я стараюсь ребят тоже вытаскивать на новогодние, возможно. Потому что любая поездка в театр, во-первых, ребята все учатся в разных школах, и это нужно совместить. Вот. На фестивале, да, мы можем там еще выехать, и то приходится их иногда из школы снимать, а кто-то уже учится по субботам, кто-то нет. Ну, вот. Так что здесь, в городе, мы стараемся.
Тогда персональный вопрос. Вик, тебя родители в кукольный театр водили?
Нет.
Угу. Тогда вопрос не актуален, да, что больше нравятся куклы или люди. Макс, а ты смотрел кукольные представления?
Ну да, меня неоднократно как бы водили родители. То есть...
Вот, тогда вопрос тебе. Что больше нравится, живые людские эмоции или когда голосом, да, управляют там куклы?
Ну, мне, естественно, ведь я сам, то есть, как бы, учусь в театре, и мне, то есть, нравится, когда вот наяву, то есть, ты видишь человека, все его эмоции продаешь. Ну, вот надели, например, куклу на руку, и все, то есть, как бы, а здесь прям человек показывает все свои эмоции, и ты его видишь, то есть, как он подготавливался, вот.
А сами вы ставили театр с помощью кукол?
Ну, нет, мне пока что еще мы не ставили.
Мы сами не ставили, да, это совершенно Макс прав, вот. Но знаете, я как-то больше склоняюсь к традиционному драматическому все-таки театру. Мне вот это как-то больше по душе, так скажем.
Ладно, тогда раз мы заговорили опять про театр, про эмоции, Максим, выступай.
В плане.
А можно мы дадим Вике слово прочитать? Она у нас самая маленькая, но она не менее...
Давайте.
Давайте.
Макс, а ты не подготовился?
Попозже.
Ну ладно, договорились.
Давай, Викуля. Только название обязательно. Усачев, гном и звезда.
Усачев, гном и звезда. У речки стоял удивительный домик. В том домике жил удивительный гномик. До пола росла у него борода, а в той бороде проживала звезда. Не знал ни забот, ни тревог этот гном. Звезда освещала собою весь дом. И печку топила, и кашу варила, и сказки ему перед сном говорила. И гном с восхищением чесал в бороде, что было, конечно, приятно звезде. Кормилась она только крошками хлеба, а ночью гулять улетала на небо. Так проходили года и века, но кончилась в доме однажды мука, и гном, распрощавшись с насиженной печкой, с рассветом отправился в город за речкой. А в городе том не носили бород. Ха-ха, хо-хо-хо, стал смеяться народ. Вот чучело каждый ему говорил. И гном испугался и бороду сбрил. И на пол упала его борода, и тут же его закатилась звезда. У речки теперь есть обычнейший дом. Живет в этом доме обычнейший гном. Опять отросла у него борода, но больше к нему не вернулась звезда.
Вот такое доброе! И доброе, и сказочное. На самом деле я для себя делаю открытие, когда вот подбираю детям что-то. Я очень люблю такие произведения, когда можно представить себя. Или что-то необычное, понимаете? Да, я, безусловно, отношусь очень положительно к классике, там, к Пушкину, Лермонтову, Тютчеву, Фету. Но вот какие-то такие детские стихи, вот, особенно когда их вот читают действительно с представлением, то это, знаете, дорогого стоит очень.
Оно такое детское, но с каким-то взрослым подтекстом, да. Про индивидуальность, да, про то, что это все нужно сохранить.
Конечно.
В связи с этим родился вопрос как раз, как детям, да, удается... возможно, отодвинуть свое, да, и перенять вот эту роль, которую они играют на сцене.
Ну, на самом деле, только через ассоциации. То есть, если я прошу ребенка, да, вот он какую-то играет роль, то всегда привожу какой-то пример. А вот если бы ты был вот тем-то, тем-то, вот как бы ты поступил, что бы ты сделал? То есть обязательно, чтобы, во-первых, это легче тогда понять просто, что я хочу от ребенка, да, вот. И с другой стороны, уже тогда частичку себя ребенок вкладывает. Хотя, по большому счету, такой науки, как детский русский театр, его нету. И мы берем именно какие-то уже системы и программы, то, что там для вузов, да, только мы уже адаптируем их для детей и даю какие-то им задания. Вот. Но вообще через ассоциации. То есть, когда я ребенку говорю, если бы ты, вот тогда уже мы можем к чему-то прийти. Вот. Ну, а так, наверное, им можно вопрос задать, как они на себе роли примеряют, как они пробуют. Ну, Ирина, я думаю, да.
Ну, как только мне говорят, например, изобразить какую-нибудь эмоцию, я сразу представляю, как бы я сделала это в жизни. И стараюсь более-менее максимально представить это и воплощать на сцене.
А не было мысли в театральное поступать? Или это хобби?
На самом деле, я до сих пор думаю, но... Я думаю, это очень сложный и долгий путь. Я много видео пересмотрела девочек, которые уже учатся. Я, возможно, попробую, но мне сейчас нужно закончить учебу. Я обучаюсь на организатора мероприятий. Поэтому потом посмотрим, что будет дальше.
Все равно это смежное, да? Вот рядышком.
Мы тоже ставим постановку «Чучело». И вот я принимаю в Гжельском государственном университете.
Колледж. Университете. Ирина там учится уже второй курс?
Да.
Второй курс.
И какую роль ты играешь в этом спектакле?
Сначала я была в главной роли, но потом по некоторым обстоятельствам я стала играть роль девочки по имени, по фамилии Шмакова.
Вот. Ну, хороший, кстати говоря, я смотрела видео у них, они уже показывали на студенческой весне.
Вот. Да, мы прошли второй тур.
Неплохой отрывок у них, да, сделан. Ну, вообще, произведение «Чучело», оно сделано на ребят. Несмотря даже на то, что они играют старше, чем в самой повести, но, тем не менее, оно сделано про какие-то именно ценности человеческие, так скажем. Ну, это мое мнение.
Вот. Это вот фильм еще,
да, где Арбарайта. Вот именно, вот, да, вот этот фильм. Вот. Но очень важно, когда дети вот принимают, кстати, да, вот это тоже очень важно, когда мы берем какую-то пьесу, я обязательно ребят прошу прочитать первоисточник. Если, допустим, это сказка, значит, прочитать сказку. Либо посмотреть кино, но кино вот наше, советское. Допустим, мы делали «Морозко». То есть я ребятам говорила, хотя у нас кардинально отличалось, но образ там Бабы-Яги, допустим, или еще, я считаю, «Морозко» вообще гениальная Баба-Яга. Вот. Поэтому я стараюсь, чтобы ребята немножко соприкоснулись именно вот с первоисточником. А еще есть разные вариации, да, вот, особенно сказок. Вот той же «Снегурочки» у нас, по-моему, несколько вариантов, «Морозко», несколько вариантов сказки. Поэтому это тоже очень важно. Вот.
Максим, а у тебя есть любимая роль?
Ну как, у меня просто много ролей во всех моих спектаклях было, я как бы не определился со своей еще. Но мне больше как бы нравится этот задорный, хулиганистый, то есть как бы...
Ну как в жизни, да?
Ну да.
Да, он для себя выбрал. На самом деле он немножко скромничает, ему и драматическое очень хорошо удается, то есть он может перевоплотиться, и он как-то это вот через себя проносит, и монолог «Сироты», который он последний читает, мне кажется, там равнодушным сложно кого-либо оставить.
Ты не надумал выступить, кстати? Нет желания?
Сейчас, наверное.
Ну да, рассказать.
Ну, просто мне сначала сказали, что я как бы должен буду вести, а потом... То есть, ну...
Но у тебя сейчас двойной шанс, понимаешь? Ты можешь и вопросы задавать.
Ну, без проблем, я сейчас могу то есть, как бы прочитать, но я не до конца ее повторил. Надеюсь, сейчас хорошо.
Но ты можешь начало, там, 4-5 строчек.
Хорошо. Моцарт в легком опьянении шел домой. Было дивное волненье, день шальной. И глядел... Веселым оком на людей композитор Моцарт Вольфганг Амадей. Вкруг него был листьев липы легкий звон. Тара-тарам, тили-тики, думал он. Да, компания, напитки, суета, но зато дуэт для скрипки и альта. Пусть берут его искусство задарма. Сколько требуется чувства и ума. Композитор Моцарт Вольфганг, он гораст. Сколько требуется, столько и отдаст. Ох, и будет Амадею дома в лед. И на целую неделю черный лед. Ни словечка, ни улыбки, ни мота. Но зато...
Дуэт для скрипки и альта! Да, расплачиваться надо на миру! За веселье и отраду на перу! За вино и за ошибки! Да, чисто! Но зато... Дуэт для скрипки и альта!
Вот видишь, все получилось, ничего не забыл.
Он всегда больше волнуется.
У меня вот был вопрос... Как можно справляться с теми детьми, которые хулиганят и плохо, то есть, как бы себя ведут? Как вы сдерживаетесь?
На самом деле он спрашивает вопрос для себя. Ну, если бы... Знаете, я считаю, что метод кнута и пряника, ну, так образно говоря, никто не отменял. И, конечно же, я как любой человек, у меня, я бывает выхожу на эмоции, а особенно даже мне не надо выходить на эмоции, у меня достаточно громкий голос, и мне чуть-чуть только стоит его повысить, то есть для многих кажется, это уже крик. Вот. Но бывает, что на самом деле дети все понимающие. И когда их 15 человек возле тебя, допустим, если одна группа занимается, да, то полушепотом говорить невозможно. Все равно ты стараешься как-то где-то, может быть, им громко сказать, где-то подвести, поговорить, расставить какие-то приоритеты, что вот так нельзя, или вот ты не прав, ты подводишь коллектив. Ну и большинство детей все-таки стараются прислушиваться. Даже сам Максим, хоть он и хулиганит, вот, но когда состоится серьезный какой-то разговор, то все-таки он старается прислушиваться. Вот. Ну а потом как-то вот я могу хоть и даже накричать, но я их все равно всех люблю, вот, и всегда стараюсь хвалить, потому что нету того, что сделано плохо. Есть так, как сделали они. Это не математика, где 2 умножить на 2, 4 и никак больше. Здесь все-таки творчество. И если мы сегодня сделали вот так, это не хорошо, не плохо. Это как мы сделали. Даже когда дети приходят и очень стесняются преодолеть вот свое смущение, я всегда первым делом говорю, глядя в глаза, сейчас мы пробуем так, как у тебя получится, а дальше будем поправлять.
Вот. Расскажите, пожалуйста, когда у вас ближайшие выступления и какие спектакли?
Ну, ближайшие у нас выступления, ну вот если в КДЦ «Сатурн», мы планируем 22 апреля, пока, если у нас все состоится, то 22 апреля, это воскресенье, мы будем показывать «День ангела», вот со старшей группой, как раз Ирина там принимает участие. Вот, то если в Доме творчества, то у нас к 9 мая, это будет 10-го, литературно-музыкальная композиция. Также у нас будет 5 мая в КДЦ «Сатурне», детям-ленинградцам посвящена литературно-музыкальная композиция. Ну, а все остальное уже в конце мая. В конце мая, но на сайтах у нас есть афиши. Так что я думаю, что и на КДЦ «Сатурн», и Дом творчества там есть афиши.
Спасибо большое. Еще раз вас с наступающим. А сейчас послушаем из истории праздника. Попрощаемся с нашими слушателями. Хорошо. Спасибо, что пришли.
До свидания.
До свидания.
До свидания.
История Дня театра. 27 марта 1948 года в Праге впервые состоялось масштабное событие – награждение деятелей театрального искусства. Торжественные поздравления звучали в адрес всех, чья профессиональная деятельность так или иначе связана со сценой. А в 1961 году 9-й конгресс Международного института театра, действующий под покровительством ЮНЕСКО, объявил 27 марта праздником Всемирным днем театра.
Много лет существует традиция торжественного обращения. 27 марта какого-либо крупного общественного деятеля, писателя или другого представителя сферы культуры ко всем работникам театра. С теплыми словами благодарности выступали в этот день французский писатель Жан Кокто, русский композитор Дмитрий Шостакович и многие другие деятели культуры разных государств мира.
Выслушав поздравления, актеры и суфлеры, режиссеры и постановщики, светотехники и монтировщики декораций, гардеробщицы и билетеры не идут отдыхать, они приступают к работе. В свой праздник театр готовит зрителю множество сюрпризов и даже слегка приоткрывает занавес в «Святая святых» – загадочный и недоступный непосвященным мир закулисья. В ночь с 26 на 27 число во многих театрах идет живое общение со зрителями.
Зрителям показывают внутреннюю жизнь театра, вовлекает в интерактивное действо, проводит экскурсии. 27 марта некоторые театры предоставляют гостям солидные скидки на билеты. В общем, все делается для того, чтобы зритель шел в театр, чтобы позволил себе погрузиться в мир параллельной реальности с его страстями. Порой безудержным весельем, порой бездонной грустью, порой сатирой и буфонадой.
В России в марте проходит фестиваль «Золотая маска», в котором участвуют 125 стран. Особый язык театра доступен для понимания представителям разных государств и различных социокультурных систем. Недаром девизом праздника был выбран такой: «Театр – средство для укрепления мира и дружбы между народами. Язык жестов и взглядов доходит до каждого сердца».
Друзья, Раменское радио можно слушать где и когда вам угодно. Для этого всего лишь нужно скачать приложение в App Store или на Google Play. Звонить, писать прямой эфир и всегда быть в курсе событий Раменского района теперь стало гораздо проще. Раменское радио. Мы там, где вы.